Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы его ведущие. Глава некоммерческого проекта «Альтернатива Film Project» Лиза Сурганова.
И писатель и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Сегодня мы будем обсуждать новый сериал Netflix от шоураннеров «Игры престолов» Бениоффа и Вайса под названием «Задача трех тел».
На всякий случай, наше традиционное предупреждение. В сегодняшнем выпуске подкаста мы обсуждаем сериал со всеми спойлерами. Для этого сериала это важно, поэтому если вы боитесь спойлеров, то лучше сначала досмотреть сериал до конца и лишь потом включать наш подкаст. Ну, слушай, тут столько, на самом деле, всего можно обсудить. Я готовился к подкасту, прочитал какое-то дикое количество интервью Бениоффа и Вайса и, на самом деле, обнаружил огромное количество деталей, ужасно интересных, про которых я, значит, совершенно ничего не знал. В том числе деталей про то самое убийство, связанное с сериалом «Задача трех тел».
Мне кажется, что надо как раз начать с истории про убийство и вообще всю эту невероятную, совершенно достойную отдельного, кажется, сериала историю. Заключается она в том, что права на экранизацию и вообще любые модификации по мотивам романа «Задача трех тел» были выкуплены миллиардером китайского происхождения по имени Лин Ки, и он нанял под это дело продюсера, который, собственно, будет все это реализовывать и отвечать за то, чтобы это все появилось на экранах, превратилось в игры и так далее, и так далее. В ходе некоторых разногласий, видимо, связанных с тем, что продюсер оказался не таким прекрасным продюсером, как хотелось бы, собственно, этот человек буквально отравил нашего миллиардера. Вместе с ним еще какое-то количество людей, просто озлобленные и обиженные на то, что его отодвинули от проекта.
Так вот, а какие детали я узнал? Во-первых, конечно, самая потрясающая деталь, на мой, по крайней мере, взгляд, и она напрямую относится к нашему с тобой подкасту, это то, что способ убийства и способ отравления, и как именно отравить, отравитель подсмотрел в сериале «Во все тяжкие». И когда эта история случилась, то Бениофф и Вайс, прочитав ее, так дико офигели, что отправили Винсу Гиллигану, шоураннеру «Во все тяжкие», имейл с этой новостью, вопросом «Посмотри, что ты натворил». А вторая история имеет более прикладное значение. Оказывается, этот самый миллиардер в 2018 году вел переговоры с компанией Amazon, потому что Джефф Безос, хозяин Амазона, страшный поклонник книги «Задача трех тел», трилогии, которую мы с тобой сегодня, по сути, обсуждаем. И 8 месяцев они вели переговоры, а потом китайская делегация прилетела в Лос-Анджелес, и Лин Ки вел себя совершенно чудовищно. Он оделся как гангстер, он положил на встрече с Безосом ноги на стол и под конец просто, значит, сорвал все эти переговоры. И сейчас люди, которые со стороны Amazon участвовали в этих переговорах, вспоминают, что самым недовольным, самым, значит, возмущенным, потрясенным от этого поведения был как раз чувак, который Лин Ки в результате отравил.
Я думаю, что уже кто-нибудь пишет сценарий по этой отдельной истории. И это такая теперь тоже войдет в историю, ну, Голливуда, по сути, да. Все-таки это связано с Netflix и сериалом для Netflix. И завершающая точка в этой истории тоже довольно драматическая. Именно 22 марта, то есть буквально за день до того, как сериал вышел на Netflix, этот самый продюсер Ву Яо был приговорен к смертной казни в Шанхае. То есть вообще все как бы закончилось достаточно трагически для всех. А все из-за разногласий по поводу работы и творческого видения.
Ну да, какие-то очень мексиканские страсти, на самом деле. Я как-то не ожидал.
Но интересно, что в титрах сериала в итоге миллиардер есть, как один из продюсеров, а тот самый его отравитель, его там нет.
Ну и, в общем, по делам. Слушай, а расскажи мне, как тебе сериал, потому что мы же с тобой переписывались, пока ты смотрела, и у меня было ощущение, что тебе он как-то не очень заходит.
Мне кажется, да, что как бы замах был большой, и ожидания от него были действительно большие, а по итогу как-то я осталась в ощущении, что это довольно затянутая получилась история, не очень меня захватившая, местами с какими-то провисаниями в сюжете. Есть ключевые как будто для сюжета вещи, которые очень быстро проговариваются, ты толком не понял, что происходит и зачем это делают, но уже весь как бы сериал перестраивается, и все куда-то бегут и делают что-то новое. И при этом ты ни хрена пока не понял по-прежнему. Несколько раз у меня было такое ощущение, и при этом мы с тобой так защищали Бениоффа и Вайса, когда все их ругали за то, как они торопятся в последнем сезоне «Игры престолов», а здесь у меня наоборот было полное ощущение, что это все ужасно затянуто, растянуто, и все это можно было бы сделать динамичнее, менее проще и понятнее. И при этом одна из ключевых моих претензий к сериалу на самом деле в том, что вот у нас есть вот эта пятерка молодых ученых, которые, по сути, такая, ну, наверное, главные герои сериала, да, плюс еще там 2-3 человека, которые вокруг них вертятся. Но, честно говоря, они все у меня не вызывали почти никакого интереса. Наверное, только Джин вот как-то мне больше всех нравилась. Одного убили быстро, и тоже непонятно, что он делал, как он заработал все эти деньги. Вообще не поняла. Два остальных мужика 8 серий страдают, в последней серии чего-то, наконец, им придумали хоть какое-то занятие. Нет, я только за то, чтобы все заправляли женщины, но в целом это странно, это как-то выглядит дисбалансированно.
Интересно. Во-первых, конечно, я соглашусь с тем, что самая большая проблема у сериала «Задача трех тел» — это герои, потому что вот эта вот пятерка главных героев, она никакущая. Тут важно сказать, я не читал, к сожалению, трилогию Люци Сыня, я не могу судить, насколько точно или не точно перенесены какие-то вещи из книги на экран, хотя я прочитал довольно много разборов, и я себе более-менее в общих чертах представляю. Ну и плюс я почитал, вот, опять-таки, эти интервью. Так вот, одна из претензий к книгам была в том, что они больше про концепции и идеи, и меньше про людей. Вот эти вот герои книжные, они недостаточно проработаны, они не очень живые, такие немножко картонные. И Бениоф и Вайс говорили, что их задача была исправить это. Так вот, блин, именно это вы не исправили, потому что единственная героиня, которая мне действительно была интересна, у которой действительно по-настоящему крутая история, это Е Ваньцзе, это вот эта вот китайская ученая, которую мы встречаем в первом эпизоде, и у нее действительно арк, у нее действительно драма, у нее действительно, ну, как-то это все довольно здорово получается.
Ну да, а заканчивается довольно бессмысленно.
Нет, мне кажется, как раз у нее такая законченная история, совершенно понятная, а чем она еще могла закончиться, если она понимает, что она своим поступком обрекла человечество на гибель, а существа, ради которых она все это сделала, скорее всего, не спасут человечество, а как бы его уничтожат.
Ну, если честно, то мне казалось в какой-то момент, что она сейчас как бы включится в активную борьбу с этими пришельцами, осознает, да, свою ошибку и начнет это исправлять. Ну, потому что, в общем, просто в этот момент слиться, красиво глядя на закат, тоже не очень понятно. И чё?
Ну, слушай, она, с другой стороны, много в своей жизни претерпела и имеет, в общем, право на отдых, как Понтий Пилат в «Мастере Маргарите».
Наверное, но, возможно, не в момент, когда из-за тебя как бы сейчас уничтожат всю Землю.
Тут ты подводишь нас к самому интересному. Мне не понравились герои, мне понравилась одна героиня, мне на самом деле в результате понравился сериал. Потому что мне было очень интересно его смотреть, и самое главное, я такой концепции, такой идеи никогда прежде не встречал, и это была очень новая штука, и у меня вот эта вот новизна для меня, она перекрыла огромное количество недостатков. Потому что мысль о том, что человек приглашает инопланетную расу к вторжению, чтобы исправить наши проблемы, потому что мы с ними не справляемся. Это очень интересная мысль, и на самом деле про нее интересно отдельно поговорить, даже не от сериала. Вот если бы у нас с тобой была такая возможность. Мы позвали, получив, между прочим, предупреждение, это же на самом деле суперважный момент, что этот инопланетный голос первое, что и отвечает, пожалуйста, не отвечай, потому что мы злые, и мы придем вас съедим. А она берет и отвечает. Что, конечно, о ней тоже, наверное, что-то говорит, но, с другой стороны, о ней это говорит, как о героине, которая претерпела огромное количество испытаний. Все-таки и мы эти испытания видели и знаем это. В общем, понятно. С общечеловеческой точки зрения, что ты делаешь, дура, а с человеческой точки зрения, как раз очень понятно. Это раз. А два, это то, что это вторжение не сейчас, то, что это вторжение минимум через 4 столетия. Это очень неожиданная идея. И потом уже я, погрузившись в материал, понял, что книги охватывают вообще огромный временной период, несколько тысяч лет. Узнав об этом, Лиза, я понял вот какую вещь. Так, скорее всего, значит, там будет рекаст практически всех героев. Это значит, что герои, которые меня чудовищно раздражали в первом сезоне, меня уже не будут раздражать во втором, потому что их просто не будет.
Ну, мы не знаем, как далеко скакнет второй сезон, но очевидная вещь, да, что, я не знаю, про несколько тысяч лет, но, по меньшей мере, сериал должен дождаться прилета пришельцев, да, то есть 400 лет как минимум должно пройти. Значит, что большинство этих героев, кроме тех, кто подвергнется крио-процедурам заморозки, они, естественно, сменятся и не доживут. Я с тобой согласна в том, что очень интересная концепция. Мне тоже в этом всем было интересно разбираться. Для меня это тоже необычная история, такой отложенный, да, как бы апокалипсис. И очень интересный вот этот момент, что пришельцы им сами говорят, что вы так быстро развиваетесь, что мы переживаем, да, что за эти 400 лет вы обгоните наши технологии, поэтому мы сейчас пытаемся подорвать развитие вашей науки, чтобы через 400 лет вас суметь победить. И это такой крутой челлендж, да, а сможешь ли ты как бы обхитрить этих пришельцев? Вот эта история с тем, что они создали или невероятный сверхмощный компьютер, который присутствует в любой точке Земли одновременно и следит за всем, и ты от него никуда не скроешься. Единственное, куда он не может проникнуть, это в мысли человека. Это интересно. Хотя, как бы, у меня там все время вопрос, типа, что они могут, а что не могут. Потому что вроде как они что-то могут делать только руками людей, и для этого им нужны вот эти наемники, да, которые ходят и убивают. А что-то на самом деле они управляют супер издалека, влезают в управление машинами, самолетами, системами. Зачем тебе тогда нанимать отдельных людишек в качестве киллеров, если ты просто можешь убить человека какой-то системой? Я не понимаю. И это для меня вот какое-то такое странное несоответствие. То так, то сяк.
Мне почему-то показалось, что это нарочно они так сделали, и что это сюжет в развитии. И по мере развития этого самого сюжета мы будем понимать, что именно умеют, а чего именно не умеют дистанционно делать наши пришельцы. Это мы с тобой две вещи, которые абсолютно новаторские назвали, а еще есть третья, которая не менее классная и, на самом деле, может быть, даже более интересная. Вот человечество, все человечество узнает о том, что вторжение страшных, технологически развитых инопланетян неизбежно. Как себя человечество ведет? Это же офигенный совершенно философский вопрос, на который очень интересно искать ответ. Мне это очень понравилось в интервью Бениоффа и Вайса, которые говорят, что да, вот мы этим вопросом задавались, и главное, что мы более-менее знаем на него ответ, говорят шоураннеры, потому что человечество уже недавно сталкивалось с одной угрозой для себя как вида и справилась с ней очень-очень плохо. Вот эта часть сериала, она, конечно, очень показательная и мне особенно понравилась.
Ну, ты знаешь, вот в целом как раз я при этом не понимаю, что именно тебе понравилось, потому что мне кажется, что помимо как бы вот этих всех таких серьезных дядек, которые решают сейчас вопросы планетарного масштаба, именно про реакцию человечества мы, там на самом деле не очень понятно, да. В общем, она как-то тоже, опять же, вскользь проговаривается, и дальше все живут, как жили, и такие типа, ну и пофигу. Может быть, в этом и есть задача, показать, что в целом на людей ничем на них не повлияешь.
Ну да, потому что это касается не их напрямую, а их очень далеких потомков. И вот это вот на самом деле фишка. Помнишь, был вот этот вот сериал у Apple про глобальное потепление? Который на самом деле ровно об этом. Давайте мы покажем людям, которые живут сейчас, что будет происходить с их далекими потомками в случае, если с климатом никто ничего не сделает. И весь сериал был выстроен на том, что люди так не работают. Мы не умеем так далеко планировать. Мы не можем чувствовать эмпатию к кому-то, кто родится через 400 лет. И вот эта вот фишка, она здесь на самом деле показана очень наглядно. И вот этот вот изъян или особенность человеческой природы. Потому что тот сериал был чудовищный, а вот здесь та же самая мысль, она донесена как раз, мне кажется, максимально круто.
Наверное, но при этом вот есть эта история с ООН. Во-первых, мне в целом за последние годы довольно много накопилось вопросов к ООН, и выглядит это все максимально как бы бессмысленно и несостоятельно. И, в общем, наверное, очень похоже на правду. ООН выразила озабоченность, назначила кого-то ответственным за решение проблемы и удалилась.
Какого-то левого чувака?
Да-да-да. Чувака, который вообще не в курсе был, ему ничего не объяснили, он вообще не понимает, что надо делать, но все очень серьезно. Напыщена церемония, мы вам ничего не объясним, вы сами должны понять. Выглядит как некоторый бред, честно говоря. Ставка человечества на трех людей, которые внутри своей головы что-то решат. Почему на трех, почему не на 50? Тоже какая-то странная история.
Бюджета не хватило.
Ну да, как бы на 300 ядерных взрывов хватило.
Слушай, а мне так понравились эти ядерные взрывы, потому что я был уверен, что, значит, это ядерная их система, и все это сработает, и ракету унесет. И это очень круто, что этого не произошло. При том, что сам сериал я назвать выдающимся не могу, но вот три сцены произвели на меня прям огромное впечатление. Первая — это самая открывающая сцена. Это Китай во время Великой культурной революции. И это, на самом деле, было отдельно круто, потому что я потом прочитал, что эти первые две серии снял китайский режиссер, и вместе с третьим шоураннером его все забывают по понятной причине, но у сериала есть третий шоураннер, его зовут Александр Ву, и он, соответственно, американец китайского происхождения. И вот и у Александра Ву, и у режиссера первых двух эпизодов, их семьи пострадали во время Великой культурной революции, и они снимали очень аутентично и во многом по воспоминаниям, которые были частью семейного предания. И это, на самом деле, прям потрясающая сцена, она задает тон сериалу, это круто. Вторая сцена — это сцена с кораблем и нитями. Помнишь, когда нано-нити разрезают корабль?
Да, это мощно. Прям прям хоррор настоящий.
Я давно не видел ничего настолько крипового и страшного. Это прямо очень-очень крутая сцена уровня «Игры престолов».
И, честно говоря, мне не хватило рефлексий по поводу этого хоррора, потому что всю рефлексию запихнули в эту одну довольно странную ученую, которая, честно говоря, на ученую для меня все время мало была похожа. А все остальные такие, ну ладно, мы порезали 1000 человек на кусочки, пошли дальше.
Да, тут невозможно поспорить. Вот, а третий — это как раз финальный запуск ракеты, когда он оканчивается неудачей. И ты такой, ёп, ничего себе. И это не просто как бы неудача для всего человечества, это еще и человеческая трагедия с этим погибшим несчастным юношей, который раздражал меня нечеловечески всю дорогу. Просто. Они все меня бесят. Вот это ужас, на самом деле. Когда у тебя сериал, в котором тебя бесят все 5 главных героев, это очень мешает.
Я согласна. Честно говоря, Уилл — это просто, мне кажется, главный провал. И дело даже не столько в актере, а сколько в том, что реально на протяжении там сколько, 7 серий из 8, есть ощущение, что никак не могут ему сформулировать, зачем ты здесь нужен. И поэтому у тебя бесконечно эти сцены, как он смотрит на небо, переживает, обсуждает, признаться ему в любви, не признаться. Его друган его убеждает, он отказывается. И ты такой, господи, уже это куда-нибудь сдвинется или нет? Ну, в конечное, то, что ему предлагают, это довольно крутая история, да, действительно, как бы вот стань таким экспериментом в том, что как бы мы хотим сделать, мы можем отправить только мозг, и вот как бы твой мозг идеально подходит. Хотя, на мой взгляд, если так подумать, пытаться разобрать это все на части, это довольно безумная сама по себе идея. Вспомним, с чего вся эта история начиналась. Наш главный герой и главный злодей говорит, нам надо разобраться, как устроен их флот, Томас Уэйт. Нам надо понять, чем мы имеем дело. Там 3 корабля, там 500 кораблей, нам нужно отправить туда некоторый зонд, который все это просканирует. Окей, понятная мне мысль. Хорошо, дальше зачем-то туда прицепляют человеческий мозг. С тем, что, возможно, пришельцы захотят его взять и что-то с ним сделать, и этот мозг каким-то образом, возможно, потом расскажет тебе, как устроены эти пришельцы. Там столько возможно, там столько как бы гипотетических каких-то построений, при этом в это вбухивается такое количество денег, что такой, сейчас я запуталась, еще раз, зачем мы туда это отправляем?
Тут я вступлюсь за героя Лайма Каннингема, потому что мне кажется, что он планирует, ну как бы в принципе все его планы построены на цепочке невероятных допущений, что ядерные ракеты, что все остальное. В рамках заданных правил игры это выглядит нормально. Если бы эти правила игры не были заданы, не были сформулированы, да, наверное, это бы меня резануло. Но поскольку тут ты делаешь хоть что-нибудь в надежде, что хоть что-нибудь сработает, ну, как бы, да, это работа.
Да, но какая цель-то у этой задачи? Ты можешь своим словами объяснить, какая цель отправлять мозг на этом зонде? Я понимаю задачу сфотографировать флот и осознать, какого размера враг.
Я так понял, что он шпиона хочет. Инопланетяне не удержатся и возьмут его в плен, и пока они будут изучать его, он будет изучать их. Я могу быть неправ, я допускаю совершенно.
Ага, потом он говорит, только у этого шпиона не будет рта и не будет тела, чтобы есть твои приготовленные зернышки кукурузы. То есть, и когда ему говорят, а как он тебе передаст обратную информацию, он просто говорит, ну он умный парень, он что-нибудь сообразит.
Ну слушай, это же будет 400 лет тому вперед. Это же, в общем, вполне логично. Может быть, к этому моменту уже телекинез.
Ты отправил человеческий орган с некоторым расчетом на то, что этот орган потом сообразит, как тебе обратно передать информацию. Прости, это не план, это чего-то там экспериментировать.
Я согласен, но я и говорю, что его план заключается в том, чтобы бесконечно экспериментировать, надеяться на какой-нибудь авось, исходя из очень мной любимой логики, что если ты что-то сделаешь, то даже если ты ошибешься, это лучше, чем если ты ничего не сделаешь. Потому что если ты ничего не сделаешь, ты гарантированно проиграешь. И в этом смысле он как бы ведет себя довольно разумно. Хотя, может быть, нам с тобой его логика действительно не до конца понятна.
Заметим, что ни в один момент в сериале никто не обсуждает хоть какую-то систему построения, защиты Земли. Надо флот создавать какой-то свой, да, надо вообще строить космические корабли. Все отправляют этот мозг, ядерные бомбы все отправляются туда, при том, что задача этой штуки — это сделать фотографию и заселить мозг, с которым неизвестно, что произойдет дальше. Я просто хочу как бы на секундочку соотнести масштаб и цель. Что ты получаешь в итоге?
Да, я с тобой совершенно согласен, но мне кажется, в этом фишка сериала в том, что они говорят, вот мы столкнулись с задачей, которую невозможно решить, которую мы не можем решить, в том числе потому, что событие произойдет через 400 лет, нам нужно сейчас что-то делать, что мы делаем. И мы делаем бессмысленные телодвижения в надежде, что хотя бы одно из них принесет какой-то результат. У меня вот эта вот странность, эта weirdness, она как раз в сериале подкупила, что ты получаешь набор каких-то абсолютно неожиданных решений и событий, которых ты прежде никогда не видел и не слышал. И это очень любопытно. Я хотел, на самом деле, начать разговор с того, что книжка-то вся в Китае происходит, а сериал, как мы знаем, в Лондоне, и один китайский герой превратился в 5 героев разных национальностей и полов. Я был уверен, что это связано с тем, что Netflix — это глобальная платформа, и что это было их требование. Оказывается, совершенно не так. У Netflix права только на англоязычный перевод. И поэтому либо действие сериала действительно происходит все в Китае, но герои говорят только на английском, и типа Benny of Fast, но это же будет очень странно. Либо они делают эту историю более глобальной. Это как раз мне было довольно интересно, потому что я видел, что очень многие обсуждавшие онлайн сериал люди, они задавались вопросом, типа, что это было сделано в угоду так называемой повесточки. А вторая фишка книжки оказывается перед тем, как они начали адаптацию. Benny of Fast позумились с Лю Цысынем, который оказался страшным фанатом «Игры престолов», и который сказал: ребят, типа, я знаю, что вы будете мою книжку менять, флаг вам в руки, я, значит, на все согласна. Мне кажется, для автора, который понимает, как его книга может быть изменена, это довольно смелое и очень качественное решение.
У меня не было вопросов, почему действие сериала происходит в разных странах. Мне кажется, дело не в повесточке, а в том, что ты все-таки пытаешься обозначить, да, что проблема некоторого планетарного характера, и касается она не только Китая, безусловно, а касается она всей Земли. Другое дело, что в итоге это все, конечно, очень получилось опять американоцентрично, да, и англоцентрично, и у тебя как бы тот же Китай вообще выпал из уравнений.
Ну, не совсем выпал, там главная и самая интересная героиня и ее линия.
Да, но я имею в виду Китай как государство. Вот у тебя как бы есть планетарная проблема, нас всех уничтожат, у нас там сложные отношения с Китаем у Америки, но это вообще как бы не возникает, да, вот есть ООН, опять же, бессмысленный орган, который что-то там решил, назначил 3 человек, все разошлись.
Мне кажется, Китай выпал из уравнения по очень простой и такой рабочей крестьянской причине. Netflix в Китае недоступен, и нафига заморачиваться. Ну и в принципе, как бы, участие Китая — это некоторые ограничения. Там не только Китая нету. Ты обратила внимание, что русский доктор говорит на белорусском языке?
Да, это смешно. Но, как бы, например, на кого вообще работает этот Wade, на какую, как бы, страну, на какую организацию, я в итоге тоже так и не поняла. Какое-то что-то очень серьезное, очень мистически, очень загадочно, но как бы тоже что-то такое.
Да, он работает на мировое правительство, но это нигде не объясняется, нигде не проговаривается.
Я про это и говорю, что у тебя как бы ты все время с каким-то количеством вопросов ко всему подходишь.
Мы недавно, обсуждая сериал «True Detective», вспоминали Ника Пиццолатто, автора «True Detective», который последний сезон проклял, заклеймил, устроил против него кампанию травли, но при этом имя его стоит в титрах, потому что ему за это платят деньги. Так вот, узнал я фантастическую вещь. Это абсолютно стандартный пункт в договорах HBO. И когда Бениоф и Вайс закончили «Игру престолов», они имели полное право на имена в титрах и очень существенное отчисление с каждой серии любого приквела, сиквела или любого сериала или фильма, связанного с вселенной «Игры престолов». Так вот, Бениоф и Вайс, будучи людьми умными и порядочными, от этого права отказались, несмотря на то, что речь шла про натурально миллионы долларов. И отказались они ровно по этой причине. Они говорят в интервью, что, типа, наши адвокаты этого не поняли, адвокаты Netflix сказали, что мы сошли с ума, а Бениоф и Вайс говорят: ребят, наши имена там будут стоять. Нам не хочется оказаться в ситуации, когда наши имена стоят на чем-то, к чему мы не имели никакого отношения и с чем мы, может быть, не согласны. И мне кажется, что вот это вот прекрасный совершенно кейс, который иллюстрирует в первую очередь человеческие и профессиональные качества разных людей. И очень хорошо говорит о Бениофе и Вайсе, и очень плохо говорит о Нике Пиццолатто, хотя, в общем, о нем и так все в индустрии теперь плохо говорят. Вторая смешная вещь — это то, что ни Бениоф, ни Вайс не смотрели ни одного эпизода «Дома дракона». Такие: нет, все, хватит. Закрыли эту страницу, перевернули книжку, выбросили и сожгли.
Может, и хорошо, у нас нету возмущенных твитов Бениофа и Вайса по поводу того, что все пошло не так.
Это же не просто ты отказываешься от чего-то, ты отказываешься от натурально маленького самосвала день, потому что один приквел уже есть, еще 2 в разработке, и ты говоришь: нет, мне мое имя и моя репутация профессиональная дороже, чем самосвал день. Это вызывает серьезное уважение.
По итогу, на самом деле, наверное, хочется сказать, что очень неровное у меня впечатление осталось от сериала, потому что есть действительно какие-то очень крутые мысли в нем и находки, и есть местами довольно кринжовое и странное исполнение, к которому остается множество вопросов. Но главное, что на самом деле, наверное, удивительная вещь, которую я мало после какого сериала ощущаю, это что вот даже за эти 8 серий ты как-то оглядываешься назад, что за них произошло, ты понимаешь, что там такое количество линий переплетено и такое количество историй. Вот была эта история про культурную революцию и Китай, и репрессивное государство, жертва которого настолько отчаялась, что вызывает пришельцев. Вот есть эта история про ученых, которые начинают умирать, видеть эти цифры, которые тоже как бы потом ты в итоге так и не понимаешь, что происходит в финалу. Вот дошел ты до нуля, ты дальше просто видишь какую-то страшную картинку рядом, да, вот как в финале происходит с Уэйдом. Или что происходит-то с тобой? Есть эта игра с какими-то тоже невероятными уровнями, которая в какой-то момент всех затягивает, а потом типа, и чего? Ну, то есть очень много заделов невероятных, а потом немножко такой всегда вопрос, и чего? То есть на самом деле ощущение, что как бы несколько сериалов засунуто в один. От этого, с одной стороны, очень интенсивно, а с другой стороны, местами ужасно затянуты. Впечатление странное.
Согласен, впечатление действительно странное. И я сейчас скажу вещь, которую я, в принципе, на самом деле говорю редко, и за которую я, скорее, людей немножко очень дружески и деликатно, но осуждаю. Я смотрел не потому, что у сериала есть качество в смысле драматургии, характеров, диалогов, а за то, что мне было страшно интересно. Он просто настолько непредсказуемый. Смотришь дальше, думаешь, нет, ну я, конечно, посмотрю дальше, мне просто интересно, что вы там еще придумаете. И это все-таки для меня искупило огромное количество минусов и недочетов, о которых ты сейчас очень точно сказал. Кстати, когда мы разговаривали про язык, надо было, конечно, еще сказать, но я думаю, наши слушатели продвинутые уже это знают, что очень точная и верная букве книги адаптация существует на китайском языке, сделанная для китайской аудитории, и там аж целых 30 серий. Мне, кстати, очень интересно посмотреть, у меня просто нет пока времени на 30 серий, но я до второго сезона непременно доберусь. А вторая важная вещь, которую я хотел сказать в связи с этим, это то, о чем сами Бениофф и Вайс говорят в всех своих интервью, причем это, кажется, единственная вещь, которая натурально кочует из каждого разговора в разговор. Они говорят тоже, в общем, не очень мною любимую, но очень непонятную вещь. Они говорят, первая книга – это экспозиция. Мы все силы приложили на то, чтобы сделать это менее экспозицией, но это, к сожалению, все равно экспозиция. Потому что вторая кратно круче, а третья – это отвал башки. И я, в общем, на это и рассчитываю, что так и будет. Они хотят из трех книжек сделать 4 сезона, и я очень надеюсь, что с тем кредитом доверия, который есть у Бениофа и Вайса на Netflix, им дадут второй, третий и четвертый, и мы, соответственно, узнаем, чем дело кончилось, потому что, ну, просто же интересно. Я не готов читать сложную научную фантастику. Это не мой жанр. Я честно пытался начать, и это немножко для меня тяжеловато. А вот сериал хочу посмотреть.
Я согласна, но действительно хочется уже, чтобы убрали этих трех оставшихся странных ученых, оставили Уэйда, он мне нравится, и дали этому всему какое-то новое дыхание и развитие. Потому что смотреть, конечно, эту невероятной красоты мексиканку, которая пытается старательно изображать из себя невероятного ученую, но что-то из этого не склеивается. И мне не хочется, чтобы этот комментарий звучал сексистски, но почему-то мне кажется, что это максимальный какой-то мискаст. Я просто на нее смотрю с этим ее постоянно грустно озабоченным лицом, идеальной укладкой, идеально подведенными глазами, и ты такой, вообще ни разу не верю в это все.
Хорошо, в этом месте я уравновешу Лизин комментарий словами, что я не сомневаюсь, что в мире есть ученые физики с идеальной укладкой, идеально подведенными глазами, которые выглядят даже более красиво, чем героиня актрисы Эйзи Гонзалес. Но со словом «мискаст» я категорически согласен, потому что меня бесило, на самом деле, огромное количество героев. Собственно, кроме Лайма Каннингема, который Томас Уэйд, кроме Бенедикта Вонга, который Даши. Вот это, кстати, интересно, на самом деле. Вот мы говорим про героев, но вот у героя Вонга есть сын, и он более живой получился, чем некоторые главные герои. Вот как так, блин?
Это правда. И про него более понятно все.
Да. Он дал несколькими сценами и буквально несколькими довольно короткими, не относящимися к сюжету, диалогами.
Ну вот, например, про этого их другана, собственно, который становится вот этим хранителем, собственно, Соло, я вообще ничего не поняла, кроме того, что он любит курить траву и спать с девушками. Но это классные качества, но как бы почему его все называют самым умным, почему на него такие большие надежды возлагаются? У тебя вообще за весь сериал ни единственной идеи не возникло, просто ноль.
Я тут, конечно, с тобой соглашусь, но при этом, мне кажется, понятно, зачем это сделал. Потому что тогда работает решение ООН в финале. Потому что ты про него ничего не знаешь, кроме того, что он бабник и торчок. А потом опа, и значит, Организация Объединенных Наций именно его выбирает. Ну, это работает как такой драматургический прием. Ты такой, о, ничего себе, я-то думал, что он просто торчок и бабник. И как-то это обаятельно, мне кажется, получилось. Хотя проблема моя даже не в том, что непонятно, что он из себя представляет и почему он самый умный, а то, что у него не очень много действий и участия в сюжете. Вот с этим у меня главная проблема. Вообще все молодые молодые не очень удачные. Все взрослые прекрасные. И Джонатан Прайс прекрасный. И замечательная Розалин Чао совершенно потрясающая. А вот весь молодняк какой-то немножко левоватый. И, честно говоря, слово «мисткаст» на них всех пятерых очень точно прикладывается. Почти на всех, потому что герой по имени Джек Руни, собственно, который погибает и который сделался состояние на снеках, вот он очень обаятельный. Он мне очень понравился, и это было как-то смешно. И все его остроумные диалоги, и все его отношения, это было довольно симпатично.
Ну да, хотя тоже, вот он как бы один из пятерки этих ученых, учившихся в Оксфорде. Но что он в итоге делает? Ты понял, почему он миллиардер?
Он придумал свою линию снеков и сделал на этом себе огромное состояние, бросил науку. Ты же видишь, там они играют с тем, что вот 5 студентов, и у всех разные судьбы. Кто-то остался в науке, кто-то в теоретической, кто-то в прикладной, кто-то ушел в преподавание, а кто-то пошел, значит, типа совсем в бизнес. И это фишка. Но просто не со всеми это одинаково хорошо работает, как мы сейчас, собственно, и обсудили.
Я думаю, что на этом мы с тобой завершим обсуждение первого сезона. Уж не знаю, хватит ли меня лично на просмотр следующих сезонов. Посмотрим. Потому что, с одной стороны, интересно, с другой стороны, ну, как-то много какого-то у меня осталось разочарования. И хорошо бы, чтобы его исправили следующим сезоном.
Второй сезон «Задачи трех тел» я все-таки жду, потому что, повторюсь, мне сериал в результате понравился. И у меня, несмотря на первый сезон, все равно очень высок кредит доверия Бенниофу и Вайсу. Потому что они все-таки очень опытные, очень талантливые, и я уверен, что если там есть что сделать, они это обязательно сделают и придумают.
В следующий раз мы поговорим о сериале, который вызывает у меня, на самом деле, гораздо больший ажиотаж по разным совершенно причинам. Не последний из которых – это Эндрю Скотт. Вы уже наверняка догадались, что речь идет о сериале под названием «Рипли». Это тоже проект Netflix и Showtime. Новая, черно-белая, невероятно стильная адаптация истории про талантливого мистера Рипли совершенно в другом ключе, чем фильм с Мэттом Дэймоном и Джудом Лоу, совершенно с другими персонажами. Ну, я имею в виду с точки зрения того, как они как бы сыграны, придуманы. История-то вся та же самая. И это тоже очень интересно сравнить, потому что, ну, правда, это какой-то совершенно другой опыт. Мне кажется, что сериал получился классным.
Я прямо жду-жду нашего обсуждения, потому что там столько всего можно обсудить. По традиции мы благодарим тех, кто помогал нам в его записи, нашего продюсера Елену Рябцеву и звукорежиссера Алексея Шмаревича.
Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, где есть подкасты, от Яндекс.Музыки, Apple Podcasts до YouTube. Оставляйте нам отзывы, ставьте оценки, рассказывайте друзьям. Все это очень важно для нас и для того, чтобы о подкасте узнавало как можно больше новых людей и таким образом открывали для себя новые классные сериалы. Еще у нас есть Telegram-канал, который также называется в предыдущих сериях, и у него есть замечательный наш любимый чат, в котором обсуждают все сериалы, все их адаптации, новые, старые и так далее. Присоединяйтесь к нему, чтобы тоже быть в курсе всего и стать частью классного комьюнити сериальных любителей.
Да, я регулярно захожу в этот чат и иногда нахожу там себе какие-то очень интересные рекомендации, и за это я отдельно очень благодарен его участникам. На этом мы заканчиваем.
С вами были Лиза Сурганова
и Иван Филиппов. До следующего раза. Пока.
Пока.